Вот Бог поверженный лежит. Он пал и низко пал. Мы для того и строили повыше пьедестал. Эпиграмма Тлейлаксу. Алия сидела, уперев руки локтями в колени, положив на кулаки подбородок и разглядывала останки. Эти несколько источенных песком и ветром костей и лохмотья плоти недавно принадлежали молодой женщине. Остальное — руки, голову, верхнюю часть тела — сожрала кориолисовая буря. Песок вокруг был теперь покрыт следами врачей и следователей, высланных по указанию ее брата. Все они уже разошлись. Рядом с ней оставалась одна лишь похоронная команда. Они стояли чуть в стороне. Хейт среди них, ожидая, пока она завершит свое таинственное исследование. Золотистое солнце струило теплый полуденный свет, как и положено в этих широтах. Тело обнаружили несколько часов назад с низколетящего курьерского топтера. Приборы вдруг зафиксировали слабый водяной след там, где влаги не должно было быть и в помине. После сообщения на место прибыли эксперты. Они узнали, что женщине этой было около 20 лет, что она фрименка и зависима от симуты. Умерла она здесь, в пустыне, от тонкого яда, изготовленного Тлейлаксу. Смерть в пустыне для фрименов естественна, но симута... Такое случалось так редко, что Пол послал ее проследить за всем, так, как учила их мать. Алия чувствовала, что ничего не достигла, только сгустила облако тайны, и без того уже охватившее здесь все. Услышав, как Кхола провел ногой по песку, она поглядела на него. Лицо Кхола было обращено вверх, к эскорту, стае ворон, кружившему над ними. «Бойся гильдии, дары приносящей», — думала Алия. Похоронный топтер вместе с ее собственным стояли на песке возле скалистого выступа позади Кхола. Мельком глянув на крылатые машины, Алия едва подавила в себе желание скорее взлететь, оказаться подальше от этого места. Но Пол решил, что она сумеет увидеть нечто сокрытое от прочих. Она поежилась в конденс-костюме. После проведенных в городе месяцев он казался неудобным. Она посмотрела на Кхола. Подумала, что если он догадался о каких-нибудь обстоятельствах странной смерти? Завиток его курчавых волос выбивался из-под капюшона конденс-костюма. Рука ее так и тянулась заправить прядь на место. Словно бы ощутив ее мысль, Кхола обратил к ней поблескивавшие металлом глаза. Она затрепетала под пристальным его взором и отвернулась. Фрименка умерла от яда, называемого глоткой ада. Фрименка, привыкшая к симуте. Она разделяла беспокойство Пола, вызванное сочетанием этих фактов. Похоронная команда терпеливо ждала. В трупе оставалось уже слишком мало воды. Сберегать было нечего, можно не торопиться. И еще. Они верили, что Алия тайным знанием читает судьбу той, кому принадлежали эти останки. Но озарения не было. И в глубине души рос гнев на этих простофиль. Вот они, результат проклятой ложной религиозности. Конечно же, и она сама, и ее брат не народ. Власть должна пребывать на высотах. Об этом позаботились и дочери Гессера, потрудившиеся над наследственностью от Рейдосов. Свою лепту добавила и их мать, наставившая своих детей в знание пути БГ. И Пол еще более усугубил этот отрыв от обычных людей. Преподобные матери пробудились в памяти Алии, вспышками Адаба заговорили. «Тихо, маленькая, ты есть ты, потому тебе и дано кое-что». «Дано». Она жестом подозвала Кхола. Он встал перед нею, внимательный и терпеливый. «Что ты об этом думаешь?» — спросила она. «Скорее всего, мы никогда не узнаем, кто она», — отвечал он. «Нет ни зубов, ни головы. Они исчезли. Разве что руки. Но ее генетические характеристики едва ли где-нибудь зарегистрированы».
«А я Тлейлаксу», — продолжала она. «Что из этого следует?»
«Подобные яды покупают многие люди».
«Верно. Но от этой почти ничего не осталось. Нечего восстанавливать. С тобой было иначе».
«Даже если бы вы решили доверить этот Лейлаксу», — ответил он.
Она кивнула, встала. «Теперь отвези меня в город».
В воздухе, когда нос аппарата уже обратился к северу, она произнесла.
«Ты пилотируешь совершенно как Дункан Айдахо», —
он бросил на нее испытующий взгляд. «Мне уже говорили об этом».
«О чем ты сейчас думаешь?» — спросила она.
«О многом».
«Не смей, шайтан, побери уклоняться от вопроса».
«Какого вопроса?»
Алия яростно посмотрела на Кхола. Встретив ее взгляд, он пожал плечами. «Жест Дункана», — подумала она. И хриплым обвиняющим тоном произнесла. «Я просто хотела услышать твое мнение, взвесить собственные соображения и сопоставить их. Гибель этой молодой женщины смущает меня».
«Я думал не об этом».
«О чем же?»
«О том странном чувстве, которое я испытываю всякий раз, когда слышу разговоры о том, кем я, возможно, был».
«Возможно?»
«Тлейлаксу хитрый».
«Не настолько. Ты был Дунканом Айдахо».
«Весьма вероятно. Это лежит на поверхности».
«Итак ты становишься эмоциональным».
«В известной степени. Я чувствую нетерпение. Я волнуюсь. Меня просто трясет, и я едва сдерживаюсь. В голове моей вспыхивают какие-то картинки».
«И что же?»
«Они слишком быстро гаснут. Просто какие-то вспышки, похожие на память».
«А для тебя они представляют интерес?»
«Конечно же. Любопытство подталкивает, но я словно иду против ветра. Я думаю, что если я не тот, за которого меня принимали? И мне не нравится эта мысль».
«И это все, о чем ты думаешь?»
«Вы это лучше знаете, Алия».
«Как смеет он обращаться ко мне по имени?» Обдумывая его слова, она чувствовала, как вскипает и отступает гнев. На бьющую из обертонов его голоса возмутительную мужскую самоуверенность. На щеке ее дернулся мускул. Она стиснула зубы.
«Там внизу не Эль-Кутс?» — спросил он, коротко качнув крылом и мгновенно вспугнув всю стаю эскорта.
Она поглядела вниз, на тени, скользящие по взгорью возле перевала Харк, на скалу и укрывавшую череп ее отца пирамиду на ней.
«Эль-Кутс. Святое место».
«Это святое место», — отвечала она.
«Надо будет когда-нибудь посетить его», — промолвил он. «Возле останков твоего отца меня могут посетить воспоминания».
Вдруг она впервые поняла, как сильна в нем потребность узнать, кем он был. Это желание было для Кхола главным. Она поглядела назад, на скалы. Утес обрывался прямо в море песка. Коричневым обрывом скала, словно корабль, разрезала дюны. «Вернись назад», — приказала она.
«А эскорт?»
«Развернись и проскользни под ними. Они последуют за нами».
Он повиновался.
«Ты и в самом деле верно служишь моему брату?» — спросила она, когда топтер лег на новый курс, а эскорт пристроился следом.
«Я служу Атрейдесом», — отвечал он формальным тоном.
Рука его поднялась, упала, почти в точности повторяя принятое на Каладане приветствие. Лицо его стало скорбным.
Он глядел вниз, на гробницу, высящуюся среди скал.
«Что с тобой?» — спросила она.
Губы его шевельнулись. Ломким, напряженным голосом он произнес. «Он был!»
И слеза скользнула вниз по щеке. Фрименское благословение заставило Алию примолкнуть. «Он отдает воду мертвым!» Она с сочувствием тронула его щеку пальцем, ощутив отданную влагу. «Дункан!» — прошептала она. Руки его словно прилипли к рукояткам управления, взгляд не отрывался от пирамиды. Она повторила громче: «Дункан!» Он сглотнул, качнул головой, сверкнув на нее металлическими глазами.
«Я почувствовал руку на моих плечах», — выдавил он. «Я чувствовал руку». Он справился с пересохшим горлом. «Это был друг. Это был мой друг».
«Кто?»
«Не знаю. Я думаю, это был... Не знаю».
Перед Ильей замигал огонек вызова. Капитан эскорта желал знать, зачем они возвращаются в пустыню. Взяв микрофон, она пояснила, что они просто поклонились гробнице ее отца. Капитан напомнил ей, что уже поздно. «Теперь прямиком в Аракин», — сказала она, опуская микрофон в гнездо. Глубоко вздохнув, Хейт заложил вираж обратно на север. «Так значит, это была рука отца, не так ли?» — спросила она.
«Быть может».
В голосе его слышались интонации ментата, оценившего вероятности. Алия видела, что он уже взял себя в руки.
«Понимаешь ли ты, насколько я знаю своего отца?» — спросила она.
«Только догадываюсь».
«Тогда слушай», — произнесла она.
И коротко объяснила, что обрела сознание преподобной еще до рождения, что воспоминания бесчисленных жизней запечатлены в ее нервных клетках. Пусть случилось все это после смерти отца.
«Я знаю его таким, каким его знала моя мать», — проговорила она, «до всех мельчайших подробностей. В какой-то мере я сама моя мать. Я помню все, что происходило с ней до того момента, когда она выпила воду жизни и вошла в транс переселения душ».
«Ваш брат кое-что уже объяснил мне».
«Он говорил об этом? Почему?»
«Я спрашивал его».
«Почему?»
«Ментату необходима информация».
«Ах!»
Она поглядела на зализанные ветром очертания барьера, на расщелины и рытвины в истерзанном камне. Заметив направление ее взгляда, он произнес:
«Очень уж внизу открытое место».
«Зато здесь легко скрываться», — проговорила она и поглядела на него. «Пустыня похожа на человеческий ум со всеми его укромными закоулками».
«Ах!» — отвечал он.
«Ах? И что значит твое «ах»?»
Она вдруг рассердилась на него по совершенно непонятным причинам.
«Вам хотелось бы знать, что таится в моей голове», — проговорил он без тени сомнения в голосе.
«Почему ты решил, что я еще не разобралась в тебе, прибегнув к предвидению?» — требовательно спросила она.
«А вам это удалось?» — спросил он с искренним интересом.
«Нет».
«Значит, возможности Сивил не беспредельны».
Он казался довольным, и это пригасило гнев Ильи.
«Чему ты радуешься? Разве ты не чтишь мою мощь?» — спросила она.
Но и для собственных ушей словам ее не хватало уверенности.
«Все ваши знамения и предзнаменования я чту гораздо в большей степени, чем вы думаете», — отвечал он. «Я присутствовал на вашей утренней службе».
«И какой смысл ты углядел в ней?»
«Вы очень искусно манипулируете символами», — отвечал он, вглядываясь в приборы управления. «Фирменный знак сестер Бин и Гессерит, я бы сказал. Но, как это часто случается с ведьмами, вы стали беспечны в обращении с собственной силой».
Внезапно испугавшись, она буркнула:
«Как ты смеешь?»
«Я смею гораздо больше, чем предполагали мои создатели», — отвечал он. «И потому остаюсь с вашим братом».
Алия вглядывалась в стальные шары, служившие Кхола глазами. Ничего человеческого в них не было. Капюшон конденс костюма скрывал его щеки. Губы были плотно сжаты, в них угадывалась сила и решительность. В словах его слышалась надежность, он действительно был способен на большее. Так мог сказать и сам Дункан Айдаха. Или же Тлей Лаксу сумели вложить в него больше, чем рассчитывали. Или же это просто обман, часть его подготовки.
«Объясни свои слова, Кхола».
«Познай себя. Разве не такова ваша заповедь?» — спросил он.
Алия вновь заметила радость на его лице.
«Эй ты, не пытайся играть в слова со мной», — бросила она, потянувшись рукой за пазуху к рукояти Криса. «Почему тебя подарили брату?»
«Ваш брат рассказывал, что вы следили за приемом», — ответил он. «Значит, вы слышали мой ответ?»
«Повтори еще раз. Для меня».
«С моей помощью его хотят погубить».
«Это слова ментата?»
«Ответ вам уже известен», — проговорил он. «Дар этот не нужен. Ваш брат и так уже сам губит себя».
Не выпуская из пальцев рукояти ножа, она взвешивала его слова. Речи сомнительные, но в голосе слышится искренность. «Тогда зачем же им это понадобилось?» — осведомилась она.
«Быть может, Тлейлаксу решили поразвлечься. Кроме того, неоспоримо, что гильдия запрашивала у них именно меня».
«Зачем?»
«По той же причине».
«И в чем же мы небрежны?»
«В том, как вы используете собственные возможности», — парировал он. Ответ его разил в самое сердце, в самые глубины его. Отняв руку от ножа, Лия спросила:
«А почему ты считаешь, что брат мой губит себя?»
«Ох, девочка, где же твои таинственные силы? Разве ты не способна подумать?»
Сдерживая гнев, она ответила: «Подумай за меня, ментат».
«Отлично».
Он обежал взглядом эскорт, вновь поглядел вперед. За северной кромкой барьера показался край Аракинской равнины.
«Вот симптомы», — начал он. «Твой брат содержит официального панегириста, который...»
«Это дар от фрименских наибов».
«Странный подарок», — проговорил он. «Зачем друзьям окружать его подобострастием и лестью? Неужели вы сами не слышали слов панегириста? Муаддиб, просвети люди своя! Умма регент, император наш! Воды твои драгоценные и изобильны, как фонтан неиссякающий! Счастье, расточаемое тобой, пьют души всех людей во вселенной! Тьфу!»
Алия невозмутимым тоном ответила: «Если я передам твои речи нашей фрименской охране, они тебя изрубят в лапшу».
«Пожалуйста».
«Мой брат правит согласно божественно установленному порядку».
«Зачем говорить то, во что вы и сами не верите?»
«Что ты знаешь о моей вере?» Вдруг оказалось, что, невзирая на все знания и навыки Бина Гессерит, она не в силах подавить дрожь. Слова Кхола подействовали на нее неожиданным образом.
«Вы же только что приказали ментату взяться за расчеты», — напомнил он.
«Никакому ментату не может быть ведомо, во что я верю».
И она дважды глубоко с дрожью вздохнула.
«Как ты смеешь судить нас?»
«Судить? Ни в коей мере».
«Ты и представить себе не можешь всех наших познаний».
«Во-первых, вас обоих учили править», — отвечал он. «В вас воспитывали жажду власти. Вас обучили видеть насквозь все уловки политики, все глубокие тайны религии и войны. Естественный закон? Что в нем естественного? Этот миф паразитирует на истории человечества. Это же призрак, привидение. Он и нематериален, и нереален. Или вы считаете, что естественный закон обрел воплощение в вашем джихаде?»
«Это пустая трескотня, ментат», — отвечала она.
«Я слуга Атрейдесов и не лжив в словах».
«Слуга? У нас нет слуг, только ученики».
«И я учусь постижению», — отвечал он. «Детка, запомните это и...»
«Не смей называть меня деткой», — отрезала она, выдвинув Крис наполовину из ножен.
«Поправка введена».
Он посмотрел на нее, улыбнулся и вновь взялся за управление и пилотирование. Возведенная среди утесов цитадель Атрейдесов уже виднялась вдали. Они подлетали к северным пригородам Аракина.
«Безусловно, вы существо древнее, но воплощенное в теле, едва вышедшим из детства», — проговорил он. «И теперь тело это волнует, вновь обретенная женственность».
«Просто не знаю, почему я тебя слушаю», — буркнула она, роняя Крис обратно в ножны и вытирая вдруг вспотевшую ладонь об одежду. Фременская скаредность немедленно возмутилась. Напрасная трата влаги.
«Вы слушаете меня лишь потому, что знаете, как глубоко я предан вашему брату», — отвечал он. «И мои поступки для вас и понятны, и объяснимы».
«В тебе нет ни понятного, ни объяснимого. Кажется, ты самое сложное существо из всех, кого я знаю. Как узнать, что могли Тлейлаксу встроить в тебя?»
«Намеренно или по ошибке», — произнес Хейт, — «они наделили меня способностью изменяться».
«Опять дзен-суннитские притчи!» — обвиняющим тоном сказала Алия. «Да, мудрец изменяет себе, а глупец живет лишь для того, чтобы умереть».
Передразнивая его, она повторила.
«Учусь постижению».
Человек не может различить причин озарения и его сути.
«Что за новая загадка?»
«Я разговариваю с пробуждающимся разумом».
«Я все расскажу Полу».
Он уже слышал почти все это.
Не скрывая любопытства, она произнесла. «Интересно. И несмотря на это, ты еще жив и свободен. Что же он ответил?»
Он расхохотался и ответил. «Люди не будут повиноваться бухгалтеру. Им нужен повелитель, который будет защищать их от всех перемен». Но он согласился со мной в том, что представляет собой основную угрозу для собственной империи.
«Почему он заговорил об этом?»
«Я сумел убедить его в том, что понимаю все его трудности и способен помочь».
«Ну и что же ты пообещал ему?»
Кхола молчал, бросив топтер на подветренное крыло, чтобы опуститься на крышу цитадели возле охранников.
«Я требую, чтобы ты все рассказал мне».
«Я не уверен, что вы поймете».
«Но это решать не тебе. Повелеваю, немедленно говори».
«Позвольте мне сперва приземлиться», — отвечал Кхола. Не дожидаясь согласия, он выпустил главные посадочные опоры и, затормозив широко раскрытыми крыльями, опустился на ярко-оранжевую площадку, поднятую над крышей.
«А теперь говори», — приказала Алия.
«Я сказал ему, что иногда нет ничего сложнее, чем продлевать собственное существование».
Она покачала головой. «Это же...»
«Горькая пилюля», — закончил он за нее.
«Горькая чушь!»
«У величайшего из владетельных графов и у презреннейшего из слуг одни и те же проблемы. И ты не наймешь никого, кто решил бы их за тебя, будь он даже ментат. Не стоит искать готовых ответов в писаниях и чужих свидетельствах. Ни слуга, ни ученик не исцелят твою рану. Человек должен залечить ее сам, прежде чем на глазах у всех истечет кровью».
Она резко отвернулась от него, успев при этом понять, что таким образом выдает собственные чувства. Как, без хитростей голоса, без прочих ведьмовских штучек, сумел он проникнуть в ее психику? Как он смог совершить такое? «И что ты посоветовал ему?» — прошептала она.
«Судить, наводить порядок».
Алия взглянула на охранников, отметив, как терпеливо они ожидали, соблюдая строгий порядок. «Дарить правосудие», — прошептала она.
«Да нет же», — отрезал он. «Я просто предложил ему судить, руководствуясь одним лишь принципом».
«А именно?»
«Поддерживать друзей и губить врагов».
«Иначе говоря, судить несправедливо».
«А что есть справедливость? При столкновении двух сил каждая бывает по-своему правой. Император всегда может явить свою волю. Если конфликт нельзя предотвратить, его можно разрешить».
«Как?»
«Простейшим способом, принимая решение.
В пользу друзей против врагов».
«Но разве в этом не чувствуется стабильность? Людям нужен порядок, каким бы он ни был. Все мы узники, рабы собственных страстей. Все видят, что война стала развлечением для богатых. Понимание подобных закономерностей опасно. В этом нарушение порядка».
«Я обязана предупредить своего брата. Ты слишком опасен, а потому тебя следует уничтожить», — сказала она, оборачиваясь лицом к Холла.
«Я уже предлагал ему это», — согласился он.
«А опасен ты потому», — произнесла она, тщательно выверяя слова, «что овладел собственными страстями».
«Ну уж вовсе не поэтому».
И прежде чем Алия могла шевельнуться, Кхола взял ее за подбородок и прикоснулся губами к ее губам.
«Поцелуй, короткий и нежный». Он отодвинулся.
Потрясенная Алия глядела на него, не обращая внимания на ухмылки, которые прятали старавшиеся держаться невозмутимо охранники. Алия тронула свои губы пальцем. Поцелуй оказался знакомым. Она знала эти губы, пусть грядущая старательно скрывала от нее их обладателя.
Задыхаясь, она проговорила: «Пожалуй, стоило бы приказать содрать с тебя кожу».
«Потому что я опасен».
«Потому что слишком многое позволяешь себе».
«Я ничего не позволяю себе. Я просто беру то, что мне предлагают. И радуйтесь, Алия, что я беру не все, что мне предлагают».
Открыв дверцу, он выскользнул наружу.
«Пойдемте, мы и так уже здесь слишком долго дурачимся».
Он направился к куполу за посадочной платформой, ко входу в здание. Алия выскочила и побежала следом, стараясь попадать ему в шаг. «Я ему все скажу, все. И что ты сказал, и что сделал?»
«Отлично», — он отворил перед ней дверь.
«Он прикажет, чтобы тебя казнили».
«Почему же?» «Из-за одного поцелуя, который я хотел получить».
Он последовал за ней, чуть поторопив ее своим движением. Дверь затворилась. «Поцелуя, который ты хотел получить?» — в негодовании вскричала она.
«Ну хорошо, Алия, поцелуя которого ты хотела».
Обойдя ее, он шагнул к лифту шахте с опускающимся полом. И словно бы это движение вдруг обострило все ее чувства, она вдруг поняла, в чем его обаяние, в полнейшей правдивости. «Да, я хотела этого поцелуя», — мысленно согласилась она. «Действительно хотела». «Ты правдив и потому опасен», — буркнула она, отправляясь за ним.
«Вижу, ты возвращаешься на стезю мудрости», — проговорил он, не изменяя шага. «Ни один ментат не сформулировал бы эту мысль точнее. А теперь скажи, что открылось тебе там, в пустыне?»
«Не могу объяснить причины», — сказала она. «Но я все думала о лицеделах. Почему?»
«Потому-то брат и отправил тебя в пустыню», — проговорил он, кивая головой. «Не забудь рассказать ему об этой навязчивой мысли».
«Но почему?» — удивилась она. «При чем здесь лицеделы?»
«Там осталась мертвая женщина», — проговорил он. «Скорее всего, среди фрименок пропавших не числится».